Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня со мной в московской студии «Радио Свобода» доктор исторических наук Альберт Ненаруков, автор многих исследований и публикаций по истории российской социал-демократии и, прежде всего, партии меньшевиков, и автор, в том числе, новой книги «Правый меньшевизм». И доктор исторических наук Константин Морозов, автор исследований по истории партии социалистов-революционеров, партии эсеров. Мы ведем наш разговор в цикле передач, посвященном 75-летию Большого террора в СССР. Говорим о судьбе оппозиционных большевизму политических партий и их лидеров, оставшихся в России, оказавшихся в эмиграции, то есть вот как раз о партии эсеров и партии меньшевиков. Партиях социалистических. Вот давайте начнем разговор, немножечко отдалившись от 1937 года, чтобы понять, с кем и с чем мы имеем дело. Можно ли сказать, что партия меньшевиков после октября 1917 года была таким непримиримым врагом большевизма, как и рисовал изданный Сталином краткий курс истории ВКПБ? Пожалуйста, Альберт Петрович.
Ну, так, естественно, невозможно говорить, потому что у руководства было левое крыло, достаточно близкое по общим оценкам ситуации мировой и ситуации, сложившейся в России, к Ленину. И вот эта жесткость по отношению к социал-демократам, она объяснялась тем, что в главном вопросе, в вопросе о возможности применения силы, террора, вот о чем сегодня и пойдет разговор, они расходились кардинально. Потому что, говоря о мировой революции, говоря о возможности диктатуры меньшинства над большинством, Мартов, так сказать, вот, трансформировал таким образом ленинскую теорию диктатуры пролетариата, расширяя несколько представления о демократическом лагере. Тем не менее, они сходились вот в каких-то вещах. И вот этой неприязни не было бы, если бы несколько по-иному оценивал Мартов возможность самого террора. Они допускали возможность насилия, допускали возможность террора, но они критиковали большевиков за массовость, за, так сказать, то, что достаточно безоглядно применяется машина террора. Выступали против смертной казни. И в этом отношении Ленин, конечно, чувствовал себя неудобно, потому что он предлагал Мартову, он, это ему принадлежит, так сказать, вот, возрождение этой самой формулы «политику нельзя делать в белых перчатках, ходите на наше место, и вы будете делать то же самое».
Константин Николаевич, то же самое, если можно, о партии социалистов-революционеров. Вот, опять же, непримиримость по отношению к большевизму. В чем она была или не была, или была у разных эсеров разная?
Ну, надо начать с того, что эсеры раскололись в 1917 году, и та часть левых эсеров, которые создали партию, отдельную партию, партию левых социалистов-революционеров, они поддержали большевиков, участвовали в создании, вошли в первое правительство наркома, поддержали разгон учредительного собрания, и для материнской основной партии социалистов-революционеров они стали ренегатами. И характерно, что затем в тюрьмах, в ссылках руководство эсеров, скажем, с Марией Спиридоновой, с Майоровым и прочими видными левыми эсерами, не здоровались, отношения не поддерживали, игнорировали их. Они им не могли простить вот этого предательства, несмотря на то, что позже, в июле 1918 года, та же Мария Спиридонова и части других левых эсеров подняли восстание против большевиков и подвергались таким же гонениям. С рядовыми левыми эсерами отношения поддерживались так же, как и с меньшевиками и с анархистами в ссылках, в тюрьмах. Значит, что касается остальной части материнской партии социалистов-революционеров, надо сказать, что неправильно их часто называют правыми эсерами по советской традиции. Ни сами эсеры, ни в эмиграции их так никогда не называли. И характерно, что когда появилась статья Шаламова о процессе Синявского и Даниэля, когда она была опубликована за границей, один из эмигрантов, прочитав строку, что после процесса, знаменитого процесса правых эсеров, это первый такой советский процесс, с которого люди уходят с гордо поднятой головой, этот эмигрант сказал, что совершенно очевидно, что это писал человек из Советского Союза. Только советский человек может назвать эсеров правыми эсерами. Так вот, партия эсеров заняла из социалистических партий самую непримиримую позицию противостояния, противоборства большевикам, хотя внутри нее шла постоянная борьба различных течений и фракций. Часть надеялась на то, что удастся взять власть мирным путем, и такие настроения держались до весны 18-го года, а в мае, соответственно, 18-го года на Пятом Совете партии перешли к решению о начале вооруженной борьбы. Затем, после того, как Колчак смял правительство Самарского Комыча, Самарский Комыч был Красной Армией побежден, снова происходили разного рода колебания. Но в целом, если сравнивать, значит, с меньшевиками, ну, за исключением правых меньшевиков, у которых было резко отрицательное отношение к большевикам, то здесь, в общем-то, в массе своей было отрицательное отношение, хотя оно у всех колебалось. Самое непримиримое было отношение у Николая Аксентьева, который говорил, что большевизм – это абсолютное метафизическое зло, потому что они не способны к демократической эволюции. И в этом смысле можно сотрудничать с Юденичем и Деникиным, потому что генералы под давлением внешних обстоятельств смогут признать учредительное собрание демократию. Большевики – никогда. И в этом он оказался прав. Хотя в партии с ним были многие не согласны.
То, что происходило с меньшевиками и эсерами, в общем, в значительной степени зависело от хода гражданской войны. Там, когда-то они пытались даже открыто поддержать большевиков, например, меньшевики против Деникина, против Колчака. Тем не менее, вот в какой-то момент наступил такой период короткий легальности. Если посмотреть на этот период, Альберт Петрович, те же меньшевики, они при выборах в Советы, при какой-то вот открытой политической конкуренции, насколько, правда, она могла быть при наличии ЧК, тем не менее, они были реальными конкурентами большевиков среди, например, городского населения?
Вы знаете, я говорил ведь о позиции руководства партийного. Позиция в самой партии действительно была, напоминала то, о чем сейчас только что говорил Константин. Правые меньшевики, это часть их составляла внутрипартийную позицию, большая часть была внепартийной позицией. Но крупнейшие партийные организации, они в значительной части расходились с той позицией, которую занимало руководство партии. Ведь это не просто отношение к революции, отношение к большевикам. За этим следовало принятие целого ряда очень важных проблем. Что такое власть на местах? Каково отношение к только что в августе избранным местным органам власти на местах? А это было первое демократическое голосование, которое состоялось в России в 1917 году, до выборов и учредительное собрание. Это был вопрос об отношении к самому учредительному собранию. И вот общая позиция, попытка признать большевиков частью демократической лагеря, зовущего к социалистическим преобразованиям, пусть с ошибками, пусть с преступлениями какими-то.
Заблудшее дитя социализма.
Да, совершенно верно. Вот это на местах принималось как, зачастую как голая теория, потому что это расходилось. Поэтому местные организации, они вели себя свободнее в этом отношении, и они очень часто конкретно выступали против, и они создавали реальную оппозицию и в советах, в части советов. Вот это вот создание для себя тепличных условий, оно ведь привело к тому, что и левые эсеры, и меньшевики исключались из партии, и на время создавалась, так сказать, зона свободная для однопартийного руководства. С возвращением потом блудных сыновей, с разрешением их снова работать. И вот это положение заставляло их все время прогибаться. Хотя появлялись там прекрасные документы, в которых выступал Мартов там против смертной казни. Но действительно они вынуждены были проводить, например, мобилизацию в армию. Правые не шли. И очень значительная часть ведь их, которые там собирали съезды, и где большевики понимали, что они не получат прямой поддержки, их арестовывали. Поначалу не сажали даже в лагеря, а вот значительную часть арестованных на Украине лидеров правого меньшевизма, их выслали в Грузию, где меньшевики были у власти. А значительная часть в остальных районах, она арестовывалась, проводились показательные процессы. До еще эсеровского был процесс над Киевским комитетом меньшевиков, был процесс над Ростовским, ну, Донским комитетом меньшевиков там. И их сажали в концлагерь с формулировкой за контрреволюционную деятельность до окончания гражданской войны, изолировали таким образом. Поэтому они действительно выступали на местах вот эти вот, независимо от, повторяю, центральных таких деклараций, где... Впрочем, я скажу, что когда вот проходили открытые выборы в Советы, например, Ленин проиграл Мартову в прямых выборах в Совет, причем получил позорно малое число голосов.
Это в каком году?
Это в 20-м году, вот как раз после того, как вы говорили, что мобилизовывали на фронты.
На польский фронт,
на
в частности.
На польский фронт, да. В частности, да.
Я как раз хотел вот к этому перелому или переходу обратиться, то есть переход к политике НЭПа, он показывает, с одной стороны, экономическую некоторую либерализацию, а с другой стороны, ужесточение репрессий, как я понимаю, именно против социалистических партий. Вот как объяснить, кем, когда было принято это, в общем, историческое решение, Константин Николаевич?
К рубежу 20-21 годов для большевиков стало понятно, что белое движение, они победили, и белое движение надеждами масс и перспективами, сколько-нибудь серьезной массовой поддержкой не пользуется и пользоваться не будет. А вот, соответственно, эсеровская партия и меньшевистская партия вдруг начали очень серьезно набирать в весе, в авторитете, в том числе и среди пролетариата, да, тех, кого, соответственно, большевики выдавали за класс, который и поддерживает них. Для них выяснилось, что может случиться так, и, собственно, эсеры и меньшевики на это надеялись, что впереди может случиться новый февраль 17 года, что новый виток революции, переход симпатий со стороны значительной части масс, дискредитация большевиков, а они были уже довольно сильно дискредитированы, и симпатии к ним угасли и среди рабочих, не говоря уже о том, что рабочий класс был в значительной степени деклассирован. А Кронштадт, когда стало ясно, что даже в колыбели революции кронштадтские матросы, это была та сила, которая поддерживала большевиков в конце 17-го года, когда показали события, что они не пользуются авторитетом даже в их среде, и особенно Тамбовское восстание крестьянское, против крестьян были вынуждены применять боевые отравляющие вещества и авиацию, которые показали, в общем-то, степень сплоченности и самоорганизации крестьянства, которое противостояло, в общем-то, регулярным частям. То тут напугались уже довольно серьезно, и поэтому в это время Ленин пишет о том, что меньшевиков и эсеров мы будем бережно держать в тюрьме. В это время, даже после введение НЭПа, было решено проводить экономическую либерализацию, но политически завинчивать гайки. И те надежды, которые были, участие общества и в эмиграции, о том, что за экономической либерализацией НЭПовской последует политическая, им не суждено было сбыться. Собственно говоря, совершенно сознательно был раскручен процесс эсеров, проведен в 22-м году, что, в общем-то, вызывало удивление современников, потому что прошло 5 лет после захвата власти, а И, скажем, тот же Мартов писал, что это только большевики способны посадить на скамью подсудимых партию, которую они дважды свергли. Сначала как членов Временного правительства, а затем как партию, которая победила в учредительном собрании. Эсеры набрали вместе с национальными эсеровскими партиями 57% голосов, и фактически они получили вотум народного доверия на формирование правительства и проведение всех законов. По большому счету, свержение учредительного собрания – это и есть второе отстранение, ну, уже такое, уже от законной власти. Вот. А это было сделано сознательно, потому что было нужно не столько посадить этих людей, потому что они все равно сидели в тюрьмах и на волю их выпускать не собирались, сколько для того, чтобы скомпрометировать.
И, террористы, боевики, там покушение на Ленина, Володарского, и все очень такое сомнительное, провокаторы, участвующие в процессе. В общем, все напоминает и процессы времен 1937 года, как репетиция, за исключением поведения подсудимых.
Да, совершенно верно. Надо сказать, что в отличие от всех других процессов, эсеры не только не отрицали большую часть того, что им ставили в вину, они, соответственно, гордились и созданием Самарского коммича, который вел, в общем-то, борьбу на фронтах, и народная армия Самарского коммича противостояла Красной армии. Они гордились, в общем-то, многими этапами своей борьбы и, в общем-то, не скрывали этого. А большевики, в общем-то, нащупали две уязвимые точки, которые, в общем-то, в пропаганде своей использовали. Это как раз террористическая борьба группы Семенова, покушение на Ленина, которое руководство партии отвергало, и, соответственно, их обвиняли также в связях с Антантой. Надо сказать, что там много выдуманного и голословного, но в головах людей это осталось, хотя, понимаете, с таким же успехом большевиков можно обвинять в измене России при заключении Брестского мира, потому что...
В общем, все искали Вашингтонский обком, как сейчас бы выразились.
Ну, в общем, да. Но это не безобидно, с другой стороны, потому что вот одного из членов эсеровского ЦК, Лихача, в 2001 году Генпрокуратура отказалась реабилитировать как члена Архангельского правительства 2018 года, объявив его, значит, в связях с антантовскими оккупантами. То есть закон о реабилитации 1991 года содержал статью, которая как бы подразумевала, что она будет использоваться против коллаборационистов в годы Великой Отечественной войны, тех, кто, соответственно, сотрудничал с гитлеровцами. А эту статью применили, соответственно, против члена ЦК в 2018 год и с формулировкой «антантовские оккупанты», что, конечно, смехотворно, потому что по действующим тогда соглашениям Англия продолжала оставаться союзницей России.
Да, я к Альберту Петровичу ненароком обращусь. Вот все-таки, ну, для человека, который наблюдал бы за политическим развитием России, так со стороны, не сильно погружаясь в историю, было бы очень странно видеть вот эти весьма травоядные меньшевики, которые боролись за права рабочих, там, вот за свободные выборы в Советы, никого свергать не собирались, в вооруженном сопротивлении большевизму не участвовали. Ну, вот я только помню фамилию Майский, потом он к большевикам, правда, пришел, который был министром там в каком-то из сибирских правительств.
Не сибирских, самарских.
В самарском правительстве, да. Пожалуй, единственное такое известное исключение. И, тем не менее, они оказываются на тех же Соловках и в тех же лагерях, что и эсеры, которые боролись с оружием в руках. Это просто потому, что и те, и другие социалисты?
Вы знаете, не совсем так, потому что, в общем, там оказывались люди, которые выступали за организацию рабочего движения, потому что на новых совершенно принципах, за самостоятельность профсоюзного движения, потому что у истоков профсоюзов стояли как раз российские социал-демократы. И Шварц даже за границей писал аналитические обзоры, посвященные деятельности российских профсоюзов. И это действительно большая и серьезная работа. Не говоря о движении уполномоченных, о собрании уполномоченных, которое было весной 2018 года. И это была большая сила, объединяющая рабочий класс и просвещающая, главное, рабочий класс. Я повторяю, вместе с тем, вот была непримиримая группа людей, которые изначально однозначно оценивала то, что произошло в октябре, и не принимала идеи возможности проведения социалистических преобразований.
Это Акселерод, Патресов.
Это большая группа людей, о которых, к сожалению, мало кто знает. Это Церетели. Потому что еще и сами социал-демократы, они как проигравшие примерно пробовали по-другому совершенно картину внутрипартийно рисовать, и Церетели выталкивали все время на обочину, как лидера грузинской социал-демократии, которые отделились в 2018 году. А до этого они были составной частью российской социал-демократии, причем одним из довольно сильных ее отрядов.
Ну, то есть это опять была все время попытка оттеснить политических конкурентов не просто на обочину, а в никуда.
В никуда, во-первых. Во-вторых, это, понимаете, когда люди начинают давать аналитическую картину, вот когда вы говорили о НЭПе, то у Череванина была действительно очень точно расписанная программа на преобразование. Он говорил о том, что государство должно проанализировать, что в экономике оно в состоянии поднять само, что оно будет отдавать в концессию, что можно отдать на время в частную собственность, что можно, так сказать, какие преобразования будут за какое-то определенное время проведено. Вот таких прогностических расчетов у большевиков не было никогда. Ни по одному решению, которое они тогда принимали, никаких прогностических представлений о том, чем это кончится, не было. И поэтому, естественно, их раздражало вот это вот умничание. Недаром этот пароход, на котором высылали за границу, назвали философским пароходом. И недаром этой высылке предшествовала высылка, прежде всего, членов ЦК меньшевистской партии.
Я напомню слушателям Радио Свобода, в нашей московской студии Альберт Ненароков, доктор исторических наук, специалист по российскому меньшевизму, и Константин Морозов, тоже доктор исторических наук, специалист по истории партии социалистов-революционеров, ведет передачу Михаил Соколов. Мы продолжим после краткого выпуска новостей Радио Свобода.
Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Бизнесмен Александр Лебедев, совладелец «Новой газеты», оформил и передал юристам личное поручительство за находящихся под арестом участниц группы «Пусси Райт». Ранее, как передает «Интерфакс», поручителями Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич согласились стать актриса Чулпан Хаматова и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Все они просят освободить девушек из-под стражи, ручаясь за то, что они в назначенный срок будут являться к прокурору, следователю и в суд. Басманный суд Москвы продлил до 6 ноября срок домашнего ареста 18-летней активистки Александры Духаниной, одной из обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Таким образом, было удовлетворено ходатайство следствия. Сама девушка просила освободить ее под залог в 500 000 рублей. Члены Совета по правам человека при президенте России сегодня одобрили новый механизм формирования этой организации, предложенный администрацией главы государства. Теперь кандидатуры претендентов в члены Совета будут выноситься на общественное обсуждение в интернете. Симоновский суд Москвы продлил сегодня до 4 сентября срок ареста лидера националистической организации «Лига обороны Москвы» Даниила Константинова, обвиняемого в убийстве. Адвокаты Константинова утверждают, что у их подзащитного есть алиби на день преступления. В Сирии правительственные войска продолжают обстрелы находящихся под контролем повстанцев кварталов города Хомс и пригородов Дамаска. Косово в сентябре этого года обретет полный национальный суверенитет. Решение об этом было принято на прошедшем в Вене заседании так называемой международной руководящей группы по Косово. Афганистан заявил о намерении обратиться в ООН в связи с обстрелами со стороны Пакистана афганских населенных пунктов.
В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». В цикле передач, посвященном 75-летию Большого террора в СССР, мы говорим о судьбе оппозиционных большевизму политических партий, партий социалистических. Альберт Ненароков, доктор исторических наук, и доктор исторических наук Константин Морозов продолжают нашу беседу. И я хотел бы к Константину Морозову тоже обратиться. Ну вот мы подошли к периоду НЭПа. Если так посмотреть эти 20-е годы до начала Великого Перелома, получается, что эсеры, ну и меньшевики фактически провели большую часть этот период в ссылках и лагерях, и какое-то все-таки небольшое, но подполье сохранялось.
Да, конечно, конечно. Их власть, конечно же, пыталась изолировать эсеров и меньшевиков, и, в общем-то, развернула настоящую охоту на них. Это совершенно не случайно. Вот в предыдущем вопросе, когда вы спрашивали о политических конкурентах, опасались ли они, вот это очень важно, потому что опасались ведь по большому счету не столько террора, потому что с террором понимали, как действовать, как бороться.
Брать заложников.
В том числе и брать заложников, потому что именно это и ответили в конце 21-м году эсерам, когда члены эсеровского ЦК и Центральное организационное бюро эсеров, узнав о расстреле тамбовских эсеров, арестованных членов Тамбовского комитета летом 21-го года рефтрибуналом одной из армий, вот после подавления мятежа, восстания тамбовских крестьян, они прямо сказали, что вы разворачиваете борьбу на уничтожение, на физическое уничтожение членов нашей партии, мы оставляем за собой право развернуть подобную же террористическую деятельность. И вот в аналитической записке, которую писал Самсонов Дзержинскому, там прямо говорилось, что мы должны ответить эсерам, что мы немедленно уничтожим всю верхушку их партии, будем брать заложники из членов их партии. То есть большевики были готовы к тому, чтобы институт заложничества воскресить, и по большому счету его воскресили. Опять же, можно вспомнить, что всех подсудимых, часть подсудимых на процессе 22-го года, которым вынесли смертный приговор, им отложили его исполнением и фактически превратили в заложников с формулировкой, что приговор будет приведен в исполнение, как только их товарищи на воле попытаются, значит, предпринять какие-то либо действия против советской власти. Но боялись не столько террора, сколько боялись влияния на рабочих и на крестьянство. От меньшевиков боялись влияния на рабочих, тем более, что меньшевики были традиционно сильны в рабочей среде. Ну, как, впрочем, и эсеры, у которых тоже были достаточно сильные позиции в рабочей среде. Но в крестьянстве эсеры как бы традиционно имели лидирующие позиции, и большая часть крестьянских братств, они были эсеровскими в крестьянской среде. И опасность того, что эсеры сумеют перехватить инициативу и вот разрушить вот этот миф о том, что только большевики есть настоящие выразители чаяний рабочих и крестьян, и именно они ведут по истинной дороге к социализму и благоденствию, а этот миф, он разрушался, в общем, достаточно стремительно. Большевики, с одной стороны, пропагандой пытались нарастить вот это свое влияние и вырастить новое поколение советских людей, а с другой стороны, сажали и давили тех, кто, собственно, эту альтернативу и представлял. И, конечно, их загнали в подполье, эсеровское подполье просуществовало, вот по свидетельству Абрама Готца, до 1927 года, хотя Центральное организационное бюро, существовавшие в подполье, было арестовано в 25-м году.
Меньшевики, в 25-м же году, да, я тоже вот видел документы, в Ленинграде было уничтожено одно из как бы отделений этого центрального бюро во главе с Колосовым, которому перебрасывали литературу через Финляндию где-то в течение года. То есть, в общем, рубеж достаточно понятен, когда это произошло.
27-й год. Все-таки 27-й год под последние эсеровские организации. А после этого все, кто хоть сколько-нибудь сочувствовал эсерам, оказались в политизоляторах, так стали называть, тюрьмы для политзаключенных, и в лагерях. А концлагерь – это официальное название, оно использовалось аж там до конца 20-х годов. Надо сказать, что концлагеря советского вот, времен гражданской войны, они были более мягкими, чем, скажем, тюрьмы, чем содержание в тюрьмах. А позже эсеры сами отказались от нелегальных организаций, потому что, в общем-то, терялась возможность какой-либо работы на воле. Вот этот вот полог страха и репрессий, провокация, в общем-то, пронизали, в общем-то, всю среду. Хотя должен сказать, что вот по воспоминаниям эсерки Алицкой, когда они с мужем в 1931 году ушли, покинули ссылку в Рязани, обосновались в Серпухове и создали подпольные организации в Москве, в Ленинграде, среди рабочих, среди студентов, издавали собственные листовки и собственные платформы. Они не назвались уже эсерами, они называли себя социалистами, но возможность подпольной борьбы была. Другое дело, что в нее, в общем-то, надежду эсеры, сидевшие в ссылках, потеряли. Хотя эти настроения во время коллективизации воскресли, и на это власти ответили новыми репрессиями, когда в 1930-1931 году целый ряд ссылок просто разгромили.
Я обращусь к Альберту Ненарокову уже о меньшевиках, тоже о сопротивлении. Но вот я видел дела двух эмиссаров из за границей, это Бройда и Брунштейн, которые попали в Советский Союз в 1927-1929 году. Оба они выходили на некую Тамару Кузнецову, ее гражданского мужа. Она была как бы нелегальным таким резидентом РСДРП в Москве. Оба были арестованы, потом Бройда считала, что Кузнецова это была вот такая приманка агента ГПУ, хотя, надо сказать, что в ее деле нет никаких показаний, как раз она отказалась от показаний, была тоже репрессирована. То есть непонятно, кто сдал это подполье, было ли оно под контролем ГПУ или не было, но, тем не менее, оно существовало. Вы видели, насколько я понимаю, в американских архивах переписку заграничной делегации с единомышленниками в Советской России. Что вы об этом думаете, об этом сопротивлении меньшевиков?
В отличие от того, что Константин говорил об эсерах, они приняли решение осознанное отказаться от участия в выборах в Советах официально и о переходе на нелегальное положение уже в 21-м году. И это решение было поддержано и заграничной делегацией, и оно отражало как раз надежду на то, что, наоборот, неучастие в выборах дает им возможность большего простора для того, чтобы выступать в каких-то легальных организациях, куда они устраивались на работу, для, с одной стороны, пропагандируя, распространяя литературу, которая приходила, и, с другой стороны, организовывая массы для давления на большевиков, чтобы демократизировать режим. Ну, мне кажется, что изначально, вот вы говорите, провокация, так сказать, подозревалась так, к которой они приезжали, но на самом деле их контролировали уже с момента переезда, потому что очень много людей внедрялось в заграничные организации. Недаром они старались никого там в партию не принимать, и новых членов достаточно жестко выбирали в состав самой заграничной делегации. Это обязательно должен был паритет быть между членами уже существующей организации за рубежом и бюро ЦК, которое работало в России. Так получилось, что через год после того, как начало работать бюро, в марте совершенно случайно на квартире при обыске в корзине нашли весь архив ЦК. Там часть протоколов была шифрована, но этот материал уже давал возможность представить себе, в каком направлении идет работа, что такое разъездные агенты, каковы каналы, даже переброски. И поэтому они так легко брали тех людей, которые возвращались сюда для того, чтобы вести эту нелегальную работу. Бройда почти тут же был арестован, Бранштейн был через месяц арестован после приезда. Но я бы хотел еще один момент подчеркнуть. Понимаете, все-таки между ними, между в рядах тоже большевиков были правые, в рядах большевиков были люди, которые были близки с частью меньшевиков. Они были в товарищеских отношениях в предреволюционный период. И известны, например, отношения между Рожковым и Покровским в период перед самой революцией, когда Рожков пишет о том, что он очень жалеет, что они оказываются... Он не представлял себе, что они окажутся по разной стороне баррикад.
Ну, политически-то они, наверное, надеялись на то, что правые смогут как-то выиграть битву, конечно, за властью у Сталина.
Да, и не только. Так сказать, там были разные надежды, так сказать.
И эсеры тоже, кстати говоря, постоянно это звучит, что вот если правые придут к власти, то они будут вынуждены легализовать социалистические партии, чтобы расширить свою базу.
Чтобы расширить базу, конечно. Это была надежда, хотя, я повторяю, и там, вот среди внепартийных правых, была группа, которая понимала, что это невозможно. Что это невозможно, и что большевики никогда на это не пойдут.
Даже правая часть диктатуры.
Даже правая часть диктатуры. Они говорили, что у них другой замес, и поэтому они не смогут измениться для того, чтобы и пойти на этот путь.
Скажите, ну вот происходит... Все то, что произошло на рубеже 30-х годов, это сразу же у нас коллективизация, индустриализация и плюс еще процессы против интеллигенции, то есть процесс промпартии, шахтинский процесс, процесс так называемого союзного бюро меньшевиков, все это сфальсифицировано. На что могли, опять же, рассчитывать оппозиционеры, социалисты вот в этой ситуации, на ваш взгляд, Альберт Павлович?
Ну, они... Там те, кто продолжал эту старую линию на то, чтобы считать большевиков демократами и людьми, способными на, так сказать, какие-то демократические шаги, они были готовы вернуться в страну в качестве оппозиции. Дан предлагал обратиться с письмом сначала в ВЦИК, а потом это было им инициировано письмо на съезд Советов, который принимал новую Конституцию, где они говорили о том, что они готовы вернуться и быть оппозицией, поскольку в нормальной стране должна существовать и оппозиция.
Жить по сталинской конституции.
Жить по сталинской конституции. И вот это было началом, так сказать, полного краха политического уже меньшевиков. Потому что и внутри заграничной делегации происходит раскол, внутри заграничной делегации начинается деление на правый и левый, и на центр, и начинаются свои внутренние союзы. Но Дан вообще отходит потом от политической деятельности, он выступает с особой группой, он создает особую группу, которая поддерживает Советский Союз после начала войны прямо и считает, что, как он заявил в 40-е годы, в начале 40-х годов настало время возвращаться домой.
Да, Константин, вот, знаете, тут, по-моему, все время происходит парадоксальное нечто с оппозиционерами из числа эсеров, да и меньшевиков. С одной стороны, они против Сталина как демократы, а с другой стороны, они за социализм, и они все время ищут в сталинских вот этих преобразованиях, скажем, в кавычках, нечто социалистическое. И многие даже находят. И такое впечатление, что их постоянно пугает то, что они, даже находясь в ссылках, вот я когда видел эти документы, где там какие-то пересказанные агентурой разговоры и так далее, их все время пугает то, что они знают реальное настроение народа, что народ на самом деле внутренне настроен не просто уже антикоммунистически, но и антисоциалистически. И если что-то изменится, то вот эту волну не удержать. Она снесет и большевиков, и всех социалистов, которые захотят что-то такое социалистическое сохранить.
Ну, собственно, мы это и увидели в конце 80-х годов. Волна в начале 30-х годов, на которую надеялись эсеры, волна недовольства, она не смогла подняться до того, чтобы стать чем-то реальным. И, кстати говоря, одна из причин этого – тот террор, который был развязан против нации, вот этот так называемый государственный террор, эти репрессии сталинские, это было вовсе не случайным явлением. И цель Сталина вовсе не только чистка своего ближайшего окружения, партийного окружения, хотя и, соответственно, запугивание партийной верхушки, партийной бюрократии в его цели тоже входило. Это был удар, в общем-то, в том числе и по площадям, запугивание самых широких масс, чтобы сбить вот этот накал раздражений, ненависти, неприятия, разочарования. И эти настроения неприятия, они уже... Даже не то, что в 30-е годы, в том же 18-м году, когда Фанни Каплан на допросе объясняла, почему она стреляла в Ленина, она сказала, что этот человек отсрочил наступление социализма на сотни лет вперед. То есть уже для 18-го года было понятно, какое разрушительное значение имеет вот этот большевистский эксперимент и те методы, которые они применяют в ходе его. И, конечно же, в тех же листовках Алицкой и ее мужа Федодеева 32-го года там явно звучит мотив, что, возможно, приход... более правых сил, возможно, приход и монархически черносотенно настроенных людей и, соответственно, вплоть до реставрации монархии. Это всерьез опасались. Но, с другой стороны, часть эсеров, конечно же, заблуждались по поводу, скажем, коллективизации, как, скажем, Минор, да, который считал, что, в общем-то, большевики воплощают идеи коллективизации сельского хозяйства, близкие к эсерам. Но большая часть эсеров крайне негативно оценила коллективизацию, и все-таки, если говорить о таких эсеров, как Чернов, один из теоретиков эсеровской партии, или Авксентьев, или Зинзинов, или Вишняк, или Брешко-Брешковская, как Руднев. В массе своей они крайне негативно, в общем-то, оценивали большевиков и их преобразование. В отличие от Федора Дана, который считал все-таки каким-никаким, но социализмом, и Сталина каким-никаким, но социалистом. Эсеры называли его прямо изменником социализма, палачом социализма, и в этом смысле особых заблуждений у них не было.
Ну вот если мы сейчас подходим, собственно, к датам 36-38 годов, можно ли сейчас понять, опять же, как, каким образом и почему было принято решение о физическом уничтожении практически всех ссыльных, находившихся в тюрьмах и так далее, меньшевиков и эсеров, ну и беспартийных социалистов разнообразных, и всех, кто имел какое-то касательство к политической деятельности в дореволюционной и послереволюционной России. Альберт Павлович.
Вы знаете, мне вообще очень трудно говорить о меньшевиках. Я объясню, почему. Потому что называть какие-то фамилии и говорить об их взглядах, это практически надо начинать с нуля, потому что эти фамилии неизвестны.
Пусть читают ваши книги.
Нет, я не к этому призываю, понимаете? Ведь для того, чтобы это изменилось, книг мало. Это надо, чтобы изменились подходы в изучении самой истории прошлого. Потому что если мы не поймем, что вот разгон учредительного собрания – это был тот самый переход той точки невозврата, которая, так сказать, уже делала невозможным никакие надежды на демократизацию, то будет непонятно, почему социалистические партии переходят потом на нелегальное положение. Почему,
а потом их всех
бороться,
расстреливают.
И почему их всех расстреливают. Понимаете, это одно за другое цепляется. А для этого нужно объяснять, я повторяю, кто противился, кто выступал. И здесь надо понять, что они давали единственное верное объяснение тому, что защита классовых интересов в руках большевиков превратилась в борьбу инстинктов классовых. И вот эта борьба инстинктов, она не могла не закончиться тем ратным противостоянием на полях гражданской войны, которая была. И победы в ней, вопреки тому, что говорят, быть не могло в этой гражданской войне, потому что проигрывало общество. Что и получилось. Ведь Патресов говорил еще в самом начале о том, что больше дискредитации социализма и социалистической идеи, чем все, что делалось после 1917 года, найти трудно. Так что, я повторяю, мне достаточно сложно, понимаете, мне кажется, что надо сделать так, чтобы не расширяя, так сказать, не забивая, конечно, школьников лишними знаниями, но чтобы они вот этот переход от защиты классовых интересов, от борьбы за защиту классовых интересов к торжеству инстинкта поняли от момента, когда два центра формирования власти пытались примирить цензовую и нецензовую Россию, когда, с одной стороны, выступала Государственный временный комитет Государственной Думы, а с другой стороны, выступал исполком Советов во главе с меньшевиками и эсерами.
Константин, вы как понимаете вот этот вот трагический финал, физическое уничтожение социалистов сталинским режимом?
А еще в 24-м году, когда подошел срок отпускать на свободу часть осужденных по процессу 22-го года, значит, чекисты, высокопоставленные чекисты, написали аналитическую записку Дзержинскому, где говорили, что дали характеристику всем подсудимым, всем осужденным по этому процессу, и характеристика была такая. Такой-то, такой-то имеет опыт террористической борьбы, такой-то, такой-то очень популярен в рабочей среде, имеет опыт образования рабочих организаций, такой-то, соответственно, активный крестьянский работник, имеет связи с кооператорами и прочее, прочее, прочее. То есть, фактически речь идет о том, что эти люди, выпущенные, и как бы резюме было такое, ни в коем случае их выпускать на свободу нельзя. И совершенно не случайно в 25-м году отправленные в ссылку Гоца Тимофеевых под надуманными предлогами просто арестовали и дали 2 года. Возник скандал, вмешались английские и французские социалисты, начались голодовки подсудимых, и, в общем-то, их снова выпустили, вернули в ссылку, но идея, в общем-то, прозрачна. Власти опасались того, что вот эти, к 30-м годам это лишь несколько сотен, лишь всего несколько сотен эсеров. Но эсеров и меньшевиков, которые, с одной стороны, остались верны своим идеям, с другой стороны, имеют огромный практический опыт, причем разного, разноплановый. Часть из них была членами Временного правительства, часть из них была членами Архангельского правительства и Самарского правительства в 18-м году. Часть из них имела опыт формирования, командования вооруженными формированиями. Часть из них пользовалась большой популярностью в рабочей среде, они знали, как работать, поднимать рабочих. Другие имели опыт пропаганды и влияния среди рабочих, среди кооперации. То есть вот эти несколько сотен партийных функционеров всех уровней в момент дестабилизации режима, вот если бы он случился в 1933-1934 году, они бы фактически повторили бы ситуацию февраля 1917 года, когда партии эсеров и меньшевиков возникли из небытия, когда в мгновение ока вот старые кадры фактически создали эти партийные организации, воскресили партию. Вот, их уничтожали совершенно сознательно, потому что пусть всего лишь несколько сотен, но они действительно партию создали бы, потому что они были и носителями, и хранителями этих традиций. Их уничтожение, оно было, конечно же, вот в этой логике репрессий очень оправдано, потому что в конце 80-х годов с таким большим опозданием, когда стали формироваться новые политические партии, они оказались такими беспомощными, потому что все, кто имел этот опыт, эти традиции, они оказались или вырезанными, или умерли в эмиграции. И это одна из очень больших проблем наших современных партий, потому что они повисли в воздухе, потому что они оказались без корней, корни уничтожили. И это уничтожение, вот физическое уничтожение социалистов, эсеров и меньшевиков, оно было, конечно, спланированной акцией, совершенно не случайно, а сознательной.
Ну что ж, спасибо. Сегодня в московской студии «Радио Свобода» были доктора исторических наук Альберт Ненароков и Константин Морозов. Мы говорили о судьбе меньшевиков и эсеров в советской и сталинской России в одной из передач, посвященных 75-летию Большого террора в СССР. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам в 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Экипаж Союза ТМА-03 успешно.
Мы ожидаем от России, что она окажет влияние на дома.
Введен запрет на любые операции с наличностью.
На сумму свыше оперативников изымают все, что могут изымать.
Думаю, каждый подтвердит, что никаких проявлений расизма на Украине и в Польше во время чемпионата не было.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир «Радио Свобода».